Глава пятая. Струан спустился в сад. Время близилось к полуночи. Воздух застыл неподвижно, наполненный гнетущей тишиной. Струан знал, что большинство торговцев сейчас спят в одежде, положив оружие рядом с собой. Сквозь щель в воротах парка он посмотрел на знаменосцев. Некоторые из них спали. Другие негромко переговаривались у костра, разожженного на площади. Ночь была холодной, по реке скользили редкие тени. Струан отошел от ворот и начал в раздумье бродить по парку. Куда же, черт побери, подевалась Мэй-Мэй? Он был уверен, что она не стала бы покидать поселение без особой на то причины. Может быть, ее сумели как-то выманить наружу? «Может быть. Дьявольщина!» — оборвал он себя. «Не смей даже думать об этом!» Он знал, что богатейший военачальник Китая, увидев ее хотя бы раз, не колеблясь ни секунды, постарался бы завладеть ею силой, если понадобится. Через боковую стену парка переметнулась тень, и в то же мгновение в руке Струана блеснул нож. Это оказался незнакомый ему китаец. Низенький, тщедушный человечек со сломанными зубами, лицо которого вытянулось и пожелтело от курения опиума. Дрожащей рукой он протянул Струану лист бумаги. На бумаге стоял оттиск печати Цзинкуа, его личной печати, которой он пользовался только для больших контрактов и документов особой важности. «Маса», — мягко проговорил китаец, — «твоя ходить моя следом, один!» Струан колебался. Выходить ночью из-под защиты стен поселения, да еще одному, было опасно. Более того, безрассудно. «Нет, можно. Цзинкуа сюда ходить можно».
«Нет, можно. Ходить моя следом!» — китаец ткнул пальцем в печать. «Цзинкуа хотеть быстро, лас-лас!» «Да-да, быстро!»
«Завтра», — сказал Струан. Китаец покачал головой.
«Сейчас, лас-лас, ясно!»
Струан понимал, что печать Цзинкуа могла попасть в чужие руки, и все это легко может оказаться ловушкой. В то же время он не осмеливался взять с собой Мауса или кого-то другого из своих людей, потому что его встреча с Цзинкуа должна была пройти в тайне от всех, и чем скорее он увидит старика, тем лучше. Он внимательно рассмотрел бумагу при свете фонаря и убедился, что печать настоящая. «Можно!» — кивнул он наконец. Китаец подвел его к боковой стене и перебрался на ту сторону. Струан последовал за ним, готовый в любой момент отразить предательское нападение. Китаец заторопился вдоль стены и повернул на Хок-стрит. К своему глубокому изумлению Струан увидел, что улица совершенно пуста. Тем не менее, он все время ощущал на себе пристальный взгляд чьих-то невидимых глаз. В конце Хок-стрит китаец повернул на восток. Там их ожидали два паланкина с занавешенными окнами. Стоявшие рядом носильщики дрожали от страха. Их ужас еще больше усилился, когда они увидели Струана. Шотландец забрался в один паланкин, его проводник — в другой. Кули тут же подхватили их и засеменили по улице 13 факторий. Затем они повернули на юг, в узкий пустынный переулок, где Струан никогда раньше не был. Очень быстро он потерял всякое направление и откинулся на спинку сиденья, проклиная себя за глупость. Однако при этом какая-то часть его сознания радостно предвкушала встречу с опасностью. Через некоторое время кули остановились в узком грязном проходе между высокими глухими стенами домов. По проходу, заваленному гниющим навозом, в поисках пищи рыскала паршивая собака. Проводник дал носильщикам деньги и, подождав, когда они растворятся в темноте, постучал в неприметную низкую дверь. Дверь открылась, и он отошел в сторону, пропуская Струана вперед. Струан знаком приказал ему входить первым, потом настороженно последовал за ним и оказался в вонючей конюшне, где его ждал другой китаец с фонарем в руке. Новый провожатый молча повернулся и, не оглядываясь, зашагал к двери в дальнем конце. Из конюшни они попали в огромный склад, поднялись наверх по шатким ступеням, потом по другой лестнице спустились еще в один склад.
В темноте под ногами сновали крысы. Строн знал, что они находятся где-то недалеко от реки. Его чуткое ухо уловило плеск воды и поскрипывание швартовых. Готовый к любым неожиданностям, он пробирался меж тюков, мешков и ящиков, придерживая ладонью рукоятку ножа, лезвие которого он спрятал в рукаве. Человек с фонарем нагнулся, проходя под какими-то ящиками, и подвел его к полускрытой двери в стене. Он тихо постучал, потом открыл ее.
«Алло, Тайпен!» — раздался голос Динкуа. «Долго, однако, не виделись».
Строн вошел. Это оказался еще один склад, тускло освещенный свечами и весь заставленный дощатыми ящиками и заваленный покрытыми плесенью рыболовными сетями. «Халло, Дзинкуа!» — с облегчением выдохнул он. «Давно не виделись».
Дзинкуа был глубоким стариком, хрупким, маленьким, с кожей, напоминающей пергамент. Тонкие пряди седой бороды спускались ему на грудь. Его одежда была богато расшита, шапочку украшали драгоценные камни, на ногах были расшитые туфли на толстой подошве. Длинная косичка блестела, словно отполированная. Длинные ногти на мизинцах защищали расшитые драгоценностями чехольчики. Дзинкуа закивал с довольным видом и, шаркая ногами, просеменил в угол склада, где уселся за стол, на котором стояли еда и чай. Строн сел напротив него, спиной к стене. Дзинкуа улыбнулся. Во рту у него оставалось только три зуба. На всех трех были золотые коронки. Дзинкуа что-то сказал по-китайски человеку, который привел к нему Строна, и тот вышел в другую дверь. «Чай?» — предложил Дзинкуа. «Можно». Дзинкуа кивнул слуге с фонарем. Тот налил им чаю и положил обоим на тарелки понемногу из каждого блюда, что стояли на столе. Затем он отошел в сторону и замер, внимательно глядя на Дзинкуа. Строн заметил, что этот слуга выглядит крепким и вооружен ножом, висящим у пояса. — Пожалуйста, — сказал Дзинкуа, жестом приглашая Строна к трапезе.
— Спасибо. Строн проглотил несколько кусочков и выпил несколько глотков чая, выжидая. Было очень важно, чтобы Дзинкуа заговорил с ним первый. Какое-то время они ели молча. Потом Дзинкуа спросил:
«Твоя хотеть моя видеть?»
Дзинкуа хорошо торговал далеко от кантона.
«Дела холосо, плохо, все одинаково, беспокойся, нет».
«Торговля теперь есть?»
«Теперь нет. Опа, очень плохая мандарина. Солдата много-много есть. Моя за солдата платить большой мзда, а я...»
«Плохо», — Строн отпил еще глоток чая. «Сейчас или никогда», — сказал он себе. И вот теперь, когда он, наконец, встретился с Дзинкуа и подходящий момент наступил, он вдруг со всей ясностью понял, что не сможет продать Гонконг. «К чертям этого мандарина! Пока я жив, никакого паршивого хоппо на Гонконге не будет. Значит, придется прикончить Брока. Но убийство — это не способ избегать банкротства. Поэтому Броку ничего не грозит, ибо все ожидают, что именно так я и постараюсь исправить ситуацию. Или все-таки грозит? Куда, черт побери, подевалась Мэй-Мэй?»
«Моя, слышать, одноглазый дьявол Блок взял Тайпена за горло».
«Я слышал, дьявол Хоппо взял Кахонг за горло», — парировал Строн. Теперь, когда он решил отказаться от сделки, он чувствовал себя гораздо лучше.
«Эй, я! Все равно мандолина тесей злой-злой стал».
«Почему так?»
«Масса глазный пенис. Писал очень плохо-плохо письмо».
«Чай очень первый сорт хороший», — сказал Строн.
«Масса глазный пенис, делай, как Тайпен, говори, эй, я!»
«Иногда можно».
«Плохо, когда Тисен злой стал».
«Плохо, когда Масса Лонгстав злой стал».
«Эй, я!»
Дзинкуа тщательно выбрал себе несколько лакомых кусочков и, не торопясь, съел их. Его маленькие глазки сузились еще больше.
«Твоя знает, Кун Хэй Фа Чой?» Китайский Новый год?
Знаю.
Новый год с колонизацией есть. Кахонг много плохой долги отсталых лет иметь. Холосой ос начинать Новый год, когда нет долги. Тайпен много-много кахонг бумаги иметь.
Не беспокойся. Ждать можно. Дзинкуа и другие купцы кахонга должны были Струану 600 000 фунтов.
Одноглазый дьявол сдать можно?
Бумаги Дзинкуа ждать можно. Конец. Чоу очень первый сорт хорошо.
«Очень плохо».
Дзинкуа не спеша потягивал чай.
«Слышать, Тайпена главная госпожа и Чило мертвый есть. Плохую жалко».
«Плохой ес. Сильно плохой».
«Беспокойся, нет. Твоя сильно молодой. Новый колов Чило много есть. Твой один колов Чило мы есть». «Почему Тайпен только один бык Чила есть? Тайпен хочет лекарства, может?» «Можно.
Когда нужно, я спрошу», — добродушно заметил Строн. «Слышать, Дзинькуа новый бык Чила есть. Какое число этот сын?»
10 и 7,
— ответил Дзинькуа, довольно улыбаясь.
«Боже праведный», — подумал Строн, — 17 сыновей. И, вероятно, столько же дочерей, которых Дзинкуа по обычаю в расчет не принимает. Он нагнул голову и одобрительно присвистнул.
Дзинкуа рассмеялся.
— Сколько чая хотите иметь этот год?
— Торговли нет. Как торговать можно?
Дзинкуа подмигнул.
— Можно.
— Не знаю. Продавай броку. Когда я хочу чай, я тебе говорить, а я...
— 2 дня есть. Потом должен знать.
— Нет, можно.
Дзинькуа что-то отрывисто приказал слуге, тот подошел к одному из ящиков, покрытых налетом плесени, и открыл его. Ящик был полон серебряных слитков. Дзинькуа показал рукой на остальные ящики.
— Здесь 40 лат доллара есть.
Лак равнялся примерно 25 000 фунтов стерлингов. 40 лаков составляли миллион.
Дзинкуа еще больше прищурился.
— Моя занимать. Очень трудный, очень дорогой. Твоя хотеть? Дзинкуа давать взаймы может.
Потрясенный, Струан напрягал все силы, чтобы не выдать своего состояния. Он не сомневался, что любой заем будет сопровождаться жесткой сделкой, ибо понимал, что Дзинькуа должен был продать душу дьяволу, рискнуть своей жизнью, домом, всем своим будущим, а также будущим своих друзей и сыновей, чтобы тайно собрать столько серебра. В том, что об этом серебре никто не знает, Строн был уверен. Иначе Хоппо уже давно украл бы его, а сам Дзинькуа просто-напросто бы исчез. А ведь кроме Хоппо были еще пираты и разбойники, наводнявшие кантоны его окрестности. Стоило слухам о том, что рядом, под рукой, находится хотя бы сотая часть таких сокровищ просочиться в одно из их многочисленных тайных убежищ, и за жизнь Дзинькуа никто не дал бы и гроша.
«Много лак долла», — проговорил Строн. «Человек услугу получать должен услугу вернуть».
«Этот год чай покупай вдвое, прошлый год. Такой же цена, прошлый год. Можно?»
«Можно».
«Этот год опиум плодовай. Такой же цена, прошлый год. Можно?»
«Можно».
Строну придется заплатить за чай цену выше текущей рыночной стоимости, а опиум продать дешевле. Но и в этом случае он получит большую прибыль. «Если только другие условия будут столь же приемлемы», — напомнил он себе. «Если только Дзинкуа не нужен мандарин на Гонконге». Строн помолился про себя, чтобы мандарин не оказался частью сделки. Но он понимал и то, что если на Гонконге не будет мандарина, не будет там и кохонга. А если не будет Кахонга с его монополией на торговлю с европейцами, Дзинкуа и другие купцы окажутся не у дел. Они тоже являлись частью системы и не могли без нее существовать.
Только покупай Дзинкуа или сын Дзинкуа. 10 год. Можно?
«Великий Боже!» — подумал Строн. «Если я дам ему монопольное право торговли с моей компанией, он сможет тянуть из нас деньги, сколько пожелает. Можно, когда цена чай, цена шелк одинаковый другой кахонг?»
20 год. Цена кахонг добавить 10%.
«Плюс 5%. Добавить 5% можно.
8.
5.
7.
5.
7.
Нет, можно. Нет, прибыль. Слишком сильно большой процент.
Я очень сильно большой прибыль есть. 7.
10 лет. 6%. 10 лет. 5%.
«Эй-я!»
— горячась воскликнул Дзинкуа.
«Плохо! Сильно плохо!» — он махнул рукой в сторону ящиков. «Стоит сильно огромный! Большой интерес платить! Очень много! 10 год 6, 10 год 5, добавить новый 10 год 5».
Строн пытался угадать, действительно ли Дзинкуа разозлился или только притворяется. «Предположим, Дзинкуа нет. Сын Дзинкуа нет».
«Много сын есть. Много сын сына есть. Можно?»
«Новые 10 лет добавить 4%».
5. 4. «Плохо, плохо. Очень высокий интерес. Очень. 5.
Строн избегал смотреть на серебро, но чувствовал, как оно окружает его, надвигается со всех сторон. «Не будь дураком!» — кричал ему внутренний голос. «Бери его! Соглашайся на что угодно! Ты спасен, парень! У тебя есть все!»
«Мандарина Цисен говорит, один мандарина Гонконг!» — вдруг переменил тему Дзинкуа. «Почему твоя говорит нет?»
«Дзинкуа не любит мандаринах, «Зачем мне любить мандарина?» ответил Строн, чувствуя, как сердце сжалось и провалилось куда-то.
«Соло-клак-дола! Один мандарина! Можно?»
«Нет, можно».
«Сильно легкий! Почему твоя говорит нет, можно? Можно!»
«Нет, можно!» Строн, не мигая, смотрел старику прямо в глаза. «Мандарин? Нет, можно!»
«Соло-клак-дола. Один мандарин. Тесовый».
10 раз 40 лак-дола нет, можно. Умирать раньше». Струан решил больше не торговаться. «Конец», — хрипло выговорил он. «Клянусь прахом моих отцов, хватит». Он тяжело поднялся на ноги и направился к двери.
«Зачем твоя уходить?» — спросил Дзинкуа.
«Нет, мандарин, нет, доллар. Зачем говорить, хая?» К изумлению Струана Дзинькуа весело фыркнул и сказал:
«Тисен хотеть мандарина. Дзинькуа не давать деньги Тисена. Дзинькуа давать деньги Дзинькуа. Добавить Новый год 5%. Можно?»
«Можно». Строн опустился на место, чувствуя, как у него кружится голова.
5 лак-дола покупать Дзинкуа земля на Гонконг? Можно?»
«Зачем она ему?» — в отчаянии ломал голову Строн. «Если Дзинкуа одолжит мне эти деньги, Кахонгу конец. Он должен понимать это. Зачем ему своими руками рыть себе могилу? Зачем покупать землю на Гонконге?
Можно?»
— повторил Дзинкуа. — «Можно».
— 5 лак-дола хлонить. Логать нет. Дзинкуа открыл миниатюрную коробочку из тика и достал из нее 2 печати.
Печати представляли собой маленькие квадратные палочки из слоновой кости длиной около 2 дюймов. Старик ловко соединил их вместе, обмакнул концы, покрытые затейливой резьбой, в густую тушь и сделал оттиск на листе бумаги.
После этого Цзинькуа протянул Струану одну из печатей, а другую убрал в коробочку.
— Человек приносить этот печать. Тават — земля и дола. Ясно?
— Ясно.
— Следующий год моя посылать один бэкчилла на Гонконг. Твоя посылать одинаково, как твоя сын школа Лондон. Можно?
— Можно.
— Твоя бэкчилла Голден Чен. Холосый? Плохой, может?
— Хороший чилла. Чэньшэн говорит сильно, хорошо, думай, думай, есть.
Струан явно должен был что-то сделать с Гордоном Ченом. Но что именно и почему Гордон вообще фигурировал в махинациях Цзинькуа?
— Я думаю, давать Гордон более высокое место может.
— Зачем более высокое место? —
презрительно скривил губы Цзинькуа.
— Думать, твоя одалживать один лак долла Чен быкчила.
— Под какой процент?
— Половина прибыль.
Прибыль от чего? Струан чувствовал, что Цзинькуа водит его, как рыбу на крючке. Но с большого крючка ты соскочил, парень, — хотелось закричать ему во весь голос. — Ты получишь свой миллион без мандарина.
— Можно.
Цзинькуа вздохнул, и Струан решил, что сделка закончена. Но ошибся. Цзинькуа сунул руку в потайной карман в рукаве своего халата, извлек оттуда 8 половинок монет и разложил их на столе перед собой. Всего получилось 4 монеты, каждая из которых была грубо сломана пополам. Чехлом, предохранявшим ноготь его мизинца, Цзинькуа подтолкнул половинку каждой монеты на другой край стола.
— Последний. — Титы ли услуга? Человек приносить один такой. Твоя делать услуга.
Какую услугу?
Цзинькуа откинулся на спинку своего стула.
Моя знать нет, Тайпэн, сказал он. Ситы ли услуга? Когда-нибудь. Моя жизнь нет, может. Сын может. Нет знать когда, но пласить. Ситы ли услуга? Одна половина монеты — услуга. Можно?
Спина Струана покрылась холодным потом. Согласиться на такое требование означало добровольно положить голову под топор. Но если он откажется, серебра ему не видать. —
Ты сам прыгаешь к черту в пасть, — сказал он себе.
— Да. Но решай же, в конце концов, нужно тебе будущее или нет.
Ты знаешь Цзинькуа вот уже 20 лет. Он всегда вел с тобой честную игру.
Да, и при этом он самый хитрый и проницательный человек в кантоне. 20 лет он помогал тебе, направлял тебя, и вместе вы увеличили свою власть и приумножили богатство. Так доверься ему. Ему ты можешь доверять?
Нет, доверять ты не можешь никому. И Цзинькуа в первую очередь. Ты процветал при нем лишь потому, что всегда оставлял за собой последнюю карту, а теперь тебя просят подарить Цзинькуа 4 джокеров из твоей колоды жизни и смерти.
В который раз Струан поразился изощренности и дьявольской хитрости китайского ума, его величию, его безжалостности. Но, с другой стороны, напомнил он себе, ставки в их игре были огромны с обеих сторон. Оба рисковали в равной степени, полагаясь на честность друг друга, поскольку не могло быть никаких гарантий, что услуги будут оказаны. За исключением того, что ты обязательно окажешь их, должен оказать, потому что сделка есть сделка.
«Можно», — произнес он, протягивая руку. «Мой обычай — пожать руку. Не китайский обычай, все равно».
Он никогда раньше не обменивался с Цзинькуа рукопожатием и знал, что китайцы считают этот обычай варварским.
«Услуга
может, плотью закона. Моего, твоего. Ясно?
Ясно. Ты, друг, ты или сын, монета посылать нет, плохая услуга просить.
Цзин Куа на секунду закрыл глаза и задумался об этих белых дикарях из далекой Европы. У них росли волосы на руках, на ногах и на теле, и они походили на обезьян. Их манеры были уродливые, вонь, исходившая от них, казалась невыносимой. Им были неведомы культура, этикет, соблюдение приличий. Даже самый низкий презренный кули был в 10 000 раз лучше самого лучшего европейца, и то, что относилось к мужчинам, еще в большей степени относилось к женщинам. Он вспомнил свой единственный визит к английской шлюхе, которая жила в Макао и говорила по-китайски. Он посетил ее больше из любопытства, нежели действительно желая получить удовлетворение. Любопытство разбудили в нем рассказы друзей, утверждавших, что впечатление будет незабываемым, поскольку не существовало услуги, которую она не оказала бы самым старательным образом при малейшем поощрении со стороны клиента. Он весь передернулся при мысли об ее волосатых руках, волосатых подмышках, ногах и промежности, о грубости ее кожи и черт лица, о запахе пота, смешавшемся с запахом мерзких духов. А какую пищу едят эти варвары, ужасно! Он много раз присутствовал на их обедах, где ему приходилось терпеливо сидеть и смотреть, едва не теряя сознание от дурноты, как бесконечные блюда сменяются одно за другим и притворятся, что он не голоден. С отвращением наблюдать за неимоверным количеством полусырого мяса, которое они поглощали, отрезая ножом у самых губ, так что кровавый жир стекал по подбородкам. А реки отнимающих разум напитков, которые они вливали в себя, а их мерзкие, вываренные, безвкусные овощи, а мясные пироги, которые просто невозможно переварить. Все в чудовищных количествах, как свиньи, как потные, ненасытные, огромные черти, невероятно. У них нет ни одного качества, которое можно было бы отнести к достоинствам, — подумал он. Ни одного. За исключением их готовности убивать. И это они проделывают с невиданной жестокостью, хотя и без всякой утонченности. По крайней мере, они служат для нас средством зарабатывать деньги. Варвары, вот зло воплоти. Все, кроме вот этого человека, Тирка Струан. Когда-то Струан ничем не отличался от прочих. Теперь он отчасти китаец. Сознанием. Сознание очень важно, потому что быть китайцем — это во многом состояние ума. Он содержит себя в чистоте, и запах от него чистый. И он освоил некоторые из наших привычек и обычаев. Конечно, он по-прежнему дик, по-прежнему варвар и убийца, однако немного изменившийся. А если одного варвара можно превратить в цивилизованного человека, почему нельзя сделать того же со многими? «Ой, план! Мудрый план!» — сказал себе Цзин Куа. Он открыл глаза, потянулся через стол и легко коснулся руки Струана своей рукой. «Глух!» Цзин Куа жестом приказал своему слуге налить ему еще чаю. — Мои люди, носить селебло твоя фактулия. 2 дня. Ночь. Очень-очень секретный, — предупредил Цзин Куа. — Сильно много опасный, ясно? Очень сильно много.
— Ясно. Я давать бумага и моя печать за серебро. Пришлю завтра.
— Печать нет. Бумага нет. Слово, Луци, я.
Струан кивнул.
Как бы ты объяснил, ну, скажем, Кулуму, что Цзин Куа дает тебе миллион серебром на справедливых условиях, зная, что мог бы навязать тебе любую сделку, дает все, что тебе нужно, под простое рукопожатие?
«Тли лаза! 10 лакдола платить Цзин Куа, долги Кахонг. Теперь Новый год, нет долги». «Холосойос», — гордо произнес Цзин Куа.
«Да», — кивнул Строн. «Хороший йос для меня».
«Очень сильно много опасностей, Пен. Нет, можно помогать».
«Да».
«Очень, очень много опасностей. Нужно сдать 2 ночи».
«Я какая опасность», — согласился Строн. Он забрал со стола 4 половинки монет. — Спасибо тебе, Чэнь Цзэжэнин. От всего сердца спасибо.
— Нет, спасибо, Дюк Слон. — Ток.
Внезапно в комнату ворвался человек, провожавший Строна к Цзин Куа. Он что-то взволнованно затраторил, обращаясь к старому китайцу. Цзин Куа с испуганным лицом повернулся к Строну.
— Слуга, уходить! Уходить поселение вон! Все! Уходить!